Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость истории Константин Залесский. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
И тема, каким образом Германия, которая еще в 19 веке представляла собой, я, по-моему, все-таки цитирую вас, Константин, лоскутное одеяло.
Ну, не совсем, да, ну, может быть.
В конце 19 века, ну, по крайней мере, в последней четверти 19 века стремительно выходит на мировую арену, как сильнейшая мировая держава. Каким образом это произошло? Каков был процесс объединения и всякие прочие другие связанные с этим проблемы? Вот лекция беседы Константина Залесского сегодня будет именно на эту тему. Когда начинается процесс объединения Германии и что, собственно говоря, до начала этого процесса было в так называемой стране?
Да, вот вы задали совершенно очень интересный вопрос и, скажем так, ёмкий, потому что, чтобы ответить на него, нам, наверное, сегодня надо будет говорить часа
до вечера, да?
До вечера,
до
да.
Вечера.
Потому что даже на такой вопрос, что когда началось объединение Германии, сказать чрезвычайно сложно. Потому что это было, ну, я не знаю, если бы это было в рамках одной семьи, там, типа, каких-нибудь предпринимателей, это был бы, наверное, детективный роман, там, покруче Агаты Кристи. Потому что, значит, да, Германия, это был вот такой конгломерат совершенно разнообразных герцогств, королевств, марграфств, бургграфств и так далее, это всегда причем, с древнейших времен. И связано это было с тем, что... В общем и целом, наверняка все слышали этот термин «Священная Римская империя германской нации»,
да,
которая, в общем и целом, из себя изначально, когда она была основана там в каком-то совершенно мохнатом году, в районе 10-11 веков нашей эры, значит, она представляла из себя именно конгломерат владений имперских. То есть там стояли имперская знать, там герцоги такие, графы сяки, вот они подчинялись императору, которого выбирали курфюрсты, то есть выборщики. Ну, это уже немножко там позже, когда устаканилась система. И они были, в принципе, суверенными, но подчинялись императору. И вот там, соответственно, вот такой вот некий конгломерат. И когда императоры избирались в Священной Римской империи, и в конце концов, по прошествии определенного периода времени, в общем, все сложилось так, что императорский престол, в общем, заняли Габсбурги. То есть формально они, там формально еще были курфюрсты, формально еще все было, но по большому счету Габсбурги то есть избирали только их. И, в принципе, они, вот у них было наследственное уже. Все, вот к началу 19 века, к концу Священной Римской империи, это было наследственное вроде Габсбургов уже очень длительный период времени. Но, тем не менее, Габсбурги были единственными императорами в Европе. И формально все остальные были их, вот в рамках Священной Римской империи, эти земли, они были ему как бы подчинены, и он мог, император, мог даровать какой-то титул следующий, так сказать, вот всё. И вот за это как раз шло, и, естественно, каждый тянул одеяло на себя. Тем более, чем меньше, тем больше нужно одеяло, потому что, ну как бы любой правитель, он хочет, чтобы его владения были больше. Потому что это деньги, это армия, это возможность укрупнения. Вот. И получилось так, что вот те мелкие государства, о которых мы с вами говорим, они численно, конечно, составляли, вот если там по штукам, да, судите, их было больше, много, естественно. Но если мы говорим о населении, промышленном потенциале и так далее, то они, в общем, были в значительном меньшинстве и, в общем, слабы. Причем слабы даже были, по большому счету, такие, ну, крупные игроки, особенно если мы сегодня смотрим, вот, как, например, Бавария, как, например, Саксония, которую в свое время-то обобрали очень значительно после наполеоновских войн. Она была союзником Наполеона, и ее очень сильно обобрали в пользу Пруссии. Вот. Но вот эти вот Бавария, Саксония и... самые крупные после Пруссии немецкие государства, и то надо сказать, что в общем и целом в начале 19 века они были, ну, Саксония уже потеряла значительную часть своего влияния после истощения у нее ее серебряных рудников, которые делали ее, скажем так, капищем Европы. Вот, а Бавария еще не набрала того веса.
Насколько была сильна власть императора? Он мог приказать королю Баварии...
Значит, нет, королю Баварии не мог, но другим там... Значит, суть была в том, что Габсбурги, став императорами Священной Римской империи и долго занимая этот пост, очень неплохо округлили свои владения, собственные. В принципе, нахождение на посту императора давало возможность, ну, скажем так, немножечко позлоупотреблять властью в пользу своих родственников и, и себя самого любимого. То есть, в случае, если вдруг появлялось вымороченное имущество, ну, там, род прекращался, так сказать, там бывает такое. Император, он был еще и арбитром. И, соответственно, за счет этого Габсбурги свои земли укрупняли. И, в конце концов, получилось так, что вот... Есть какая-то огромная территория, сильная. Ну, эта территория, можно сказать, это Австро-Венгрия. Позже называться Австро-Венгрия стала. Это территория, которой владеют Габсбурги, которые являются апостольскими королями в Венгрии, королями Богемии и Моравии, герцогами австрийскими. Ну, титулов там еще примерно страницы на две. Вот. И есть еще германские государства, которые формально подчиняются императору Священной Римской империи. И вот если император Священной Римской империи куда-то зовет своих вассалов, то вот с теми, кто не во владениях непосредственно Габсбургов, а в империи, то с ними, в общем, надо договариваться. Вот. Возможно, надо как-то что-то сделать, так сказать. Возможно, как-то там денег заплатить. Ну, в общем, надо договариваться. Да, если потом кто-нибудь там выступает против, то можно устроить ему много неприятностей. Предположим, объявить имперскую экспедицию, то есть поручить какому-нибудь из соседей пограбить эту территорию, и тогда тот грабит законно.
А, да, да.
То есть рычаги были. И рычаги были хорошие. Но когда начались наполеоновские войны, когда Наполеон, значит, стал протектором Германского Союза, император Священной Римской империи Франц Габсбург, он сказал, что больше он этом ненужный титул носить не будет. И еще не носить ненужный титул, да еще все время ввязываться в разборки между этими мелкими князьями. И заявил о роспуске Священной Римской империи, объявив себя императором австрийским. И вот себе он оставил уже вот эти вот, то, что мы знаем как Австро-Венгрия. Она тогда просто не называлась Австро-Венгрия, она называлась империя Австрийская и королевство Венгерское, но вот эту территорию себе, значит, забрал император Франц. И, соответственно, вот она была в конце концов, путем нескольких переименований, она, конечно, была превратилась в Австро-Венгрию. Вот. И это, скажем так, вот один из главных игроков на германском рынке, на этом, на всей германском. Но был и второй, соответственно, игрок, который как раз, как мы знаем, и выиграл этот бой. Это, соответственно, Пруссия. Значит, но если мы говорим о Священной Римской империи, германской нации, основанной самим Хлодвигом, значит, ну, так сказать, это освященная годами, веками, там, столетиями, и, естественно, верховная власть, значит, свыше там, самого величайшего монарха Европы, то здесь, значит, было все совершенно по-другому. Значит, все началось в 1061 году, то есть в XI веке, когда по летописям указано, что убили двух братьев, Бурхарда и Вернера, графов фон Солернов. И вот убили и убили, но этот пункт нашли последующие историки и сказали, вот они где графы Солерны. Которые потом по своему замку, который стоял на высокой горе, стали называться высокими Цоллернами, то есть Гогенцоллернами. И вот эти графы, которые владели, ну, замком небольшим, как сказано в очень многих писаниях, написано, что этот неприступный замок возвышался на вершине скалы, и никогда его не могли взять в войска противника. Значит, замок сегодня вы можете посмотреть. Был я там тоже. Он действительно стоит на высокой горе, чрезвычайно прекрасно смотрится. Внутри такой псевдоготика, ну, красоты неописуемой, такая прям игрушка. Вот именно так в середине 19 века считали должен быть выглядеть древний замок. Потому что построен он примерно в 1650 году.
А насчет неприступности?
А неприступный предыдущие враги разрушили. Причем до этого они его несколько раз брали. Французы оттуда вообще ушли, по-моему, в начале 19 века. Ну, что его там брал, кто только не брал. Вот этот последний никто не брал. Он хороший, с музеем, принадлежит, кстати, Гогенцоллернам до сих пор. Да, там можно бюстик Вильгельма II купить. Или глинтвейна выпить, значит, чашку, вот, если холодно.
А можно и, так, и то, и другое.
А можно и то, и то, да. Ну, музей, кстати, очень, да, симпатичный, так сказать. Ну, замок открыт для посетителей, пожалуйста, никаких проблем. Вот. И, значит, вот эти вот с высокого Цоллерна, вообще вот история Гогенцоллернов, она потрясает своими вот кульбитами. То есть, в общем и целом, вот если мы смотрим по персоналиям, нельзя сказать, что кто-то из них был вот великим, гениальным политиком там или полководцем, mm-hmm. или кто-то. Ну, это, до Фридриха еще далеко. Вот. И, значит, а были-то, в общем, они довольно простые, довольно... Но у них получалось округлять свои владения. Причем как бы само по себе, в основном или браками, или еще чем-нибудь. Сначала, это примерно лет через 130 после их, как только убили двух братьев, один из Гогенцоллернов, Фридрих III, он удачно женился на наследнице бурграфа Нюрнбергского. И, соответственно, стал бурграфом его. Он сам и его дети стали бурграфами Нюрнбергскими. Прошло довольно много лет, прошло лет 200 с небольшим, и там уже был Фридрих VI, хотя началось с первого снова, то есть еще 6 Фридрихов было. Он, значит, к этому времени бурграфство они разорили, ну, совсем под ноль. Но к этому моменту он был сделан курфюрстом и марграфом бранденбургским. Марграфство бранденбургское к этому времени было очень сильно разорено. А он как... И главное, что не просто разорено, он курфюршество, то есть, соответственно, этот человек один из выборщиков императора Священной Римской империи. И, соответственно, император Священной Римской империи вот понял, что вот этот Фридрих, он, в общем, как-то смог договориться с местной знатью. И, в общем, как-то, в общем, устаканилось что-то. Ну, и он назначил его этим самым, значит, даровал ему титул курфюрста и марграфа бранденбургского. Через несколько лет он сразу продал бурграфство Нюрнбергское городу Нюрнберг. После чего его наследники сказали, что никакой сделки не было, и пошли воевать в Нюрнберг.
То есть он, можно сказать, приватизировал.
Да, нет, он, конечно, приватизировал. Да, 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 да. Но он еще его и продал. А наследники, хотели, говорит, типа, говорит, назад надо, назад. А говорят, а деньги, говорят, не, ну какие
деньги? Деньги, да, кто их видел?
Вот. Ну, значит, соответственно, Нюрнберг потеряли. Вот, потеряли, но зато марграфство бранденбургское, это, скажем так, наверное, самое сильное курфюршество. То есть, ну, это марграфство бранденбургское, это, соответственно, Берлин. Вот весь Бранденбург его. А вот дальше начинается, скажем так, детективная история, связанная с тем, почему Бранденбург стал Пруссией. Вот, которую мы знаем. Мы знаем, что Пруссия, да? Нет, Бранденбург – это не Пруссия. Бранденбург – это Бранденбург. Так вот, в начале 16 века, то есть по прошествии, значит, примерно лет этак 100-120, избрали магистром Тевтонского ордена Альбрехта Гогенцоллерна, представителя старшей ветви, но как бы он священник, значит, ну, как рыцарь, то есть детей у него не будет потому как...
Обет,
да. Вот, его избирают магистром Тевтонского ордена, а как раз Тевтонский орден у нас контролирует Восточную Пруссию. И все, значит, идет хорошо, значит, Тевтонский орден правит своими землями, и надо обратить внимание, что Тевтонский орден на тот момент находится в феодальной зависимости от королей польских. То есть не от Священной Римской, а от королей польских. И тут вот, а тут начинается реформация. Тут Мартин Лютер, значит, вот все, значит, вот идет заваруха. Логичный вопрос. Что должен сделать магистр Тевтонского ордена?
Католического
католик. Не просто католик, это оплот католицизма на восточных границах против диких варваров. Там. Вот.
Что надежа.
Надежа и опора.
Да.
Должен сделать надежа и опора? Значит, огнем и мечом Лютера, значит, под корень. Значит, после долгого разговора с Лютером Альбрехт фон Гогенцоллерн объявляет, что он переходит в протестантизм, и вместо Тевтонского ордена организует герцогство прусское герцогом которого является он сам. Что и утверждают польские короли.
Вот точно ничего не меняется.
Да. Значит, соответственно, ну, то есть, на самом деле, фантасмагория. Ну, правда сказать, что как бы вероотступнику не очень там повезло, так сказать, он женился сразу, ну, потому что наследники нужны, сын у него родился очень поздно и был психически неуравновешенный человек, и, в общем, род очень быстро пресекся. И наследовали его, соответственно, бранденбургские курфюрсты, которые теперь получили еще, стали еще и герцогами прусскими. Но, значит, заноза-то, герцогство хорошее, большое, Кёнигсберг, опять же, и причем назывался, да, герцогство, называлось оно еще не герцогство Пруссии, а называлось герцогство в Пруссии, так вот, Ауспруссен, ну, тут такая форма у них. Вот. Но, значит, заноза одна есть, герцогство зависимое от польских королей. И вот, значит, тут получается какая вещь. В 1657 году у польского короля начинаются очень большие проблемы. У него назревает война. Причем война очень тяжелая, в том числе с Россией, в том числе, да если только с Россией, с братьями своими соседями. Ему нужна поддержка. И, значит, он обращается к своему вассалу, да, но там хитро. Гогенцоллерны являются в качестве марграфов бранденбургских вассалами императора, а в качестве герцогов прусских вассалами польского короля. То есть столкновение интересов. Соответственно, они обращаются к гогенцоллернам, гогенцоллерны говорят, мы поддержим с нашим всем удовольствием, но суверенитет так суверенитет. И, соответственно, король польский, который находится в совершенно безвыходной ситуации, он в этот год, значит, то есть в 1657 году, признает герцогство Пруссия суверенным герцогством. Все, значит, как бы хорошо, нужно еще 50 лет для чего? Чтобы проблемы возникли теперь уже у императора Священной Римской империи. И они у него возникли, потому что война за испанское наследство начиналась, значит, наихристианнейшие короли Европы собирались, значит, друг другу кровь пускать, Франция вооружается, Священная Римская империя вооружается, потому что надо Габсбургов сажать, Габсбурги на испанском престоле, их очень хотят сменить бурбоны. То есть, в общем, проблем много, нужна армия. Ну, они, конечно, говорят, что мы поддержим, но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что очень хочется быть королем. Ну вот очень хочется. И тогда...
То есть, действительно, какая жизнь у герцога?
Никакого.
Никакой,
да, и у марграфа. Но, значит, императоры Священной Римской империи говорят, знаете, есть, говорит, проблема, проблема есть. Если мы сейчас начнем в Священной Римской империи королей печатать, ну то, ну какая это империя будет? Давайте, говорит, мы вас королями сделаем по герцогству прусскому. То есть вы останетесь марграфом бранденбургским, а вместо герцогства прусского сделаем королевство прусское. Оно за пределами наших границ, нас, в общем, оно не волнует. Те говорят, ты горшком, говорит, назови, да? Только печку не оставь. И возникает королевство в Пруссии. Вот. Потом его переименуют уже нормально в королевство прусское. И начинается жизнь уже нормального короля. И вот тут-то как раз и возникает вот этот вот момент, что королевство-то прусское, но Берлин-то это не Кёнигсберг. Берлин-то это в центре Германии, это мощный город, значительно более мощный город. И центр власти-то находится в Бранденбурге. И король прусский, резиденция его в Берлине или в Потсдаме. Значит, вопрос возникает. Что начинают люди называть Пруссией? Пруссию начинают называть Бранденбург. И через какое-то время саму Пруссию начинают называть Восточной. Ну, потому что она на Востоке. И в результате получается вот это самое королевство прусское, которое с центром в Берлине, которое набирает обороты, вот уже с королей, это те самые великие курфюрсты, это уже папа, как-то солдатский король, папа Фридриха Великого, это сам Фридрих Великий, который, значит, отнял Силезию. Все они укрупняют владения. Все они, по большому счету, если мы даже всмотримся в Фридриха II, в общем, там тоже есть определенные проблемы, и сейчас много появляется различных книг, которые критикуют действия Фридриха II, то есть определенные. Но он был самой, наверное, блистательной личностью в истории Гогенцоллернов, но, тем не менее, вот к середине XIX века Пруссия подошла крайне мощной державой, это после довольно серьезных поражений во время наполеоновских войн. Тем не менее, по результатам наполеоновских войн она получила округление своих владений. Она является доминирующей силой на севере Германии, но у нее есть проблемы. Она хочет дальше расширяться, но если протестантские страны северные, северо-западные, северо-восточные Германии, они в общем и целом действуют в ее русле, ее политики, то находящиеся на юге католические страны смотрят в Вену. Потому что Вена католическая.
И прежде всего это Бавария,
да? И прежде всего это Бавария. То есть, а это очень, это большая страна. То есть без Баварии, в общем, единой Германии не очень-то можно представить себе. Вот это, и вот это, вот в этом как раз и получается вот этот вот, вот эта вот проблема, вот этот узел противоречий, который образовался, ну, он, естественно, образовался после наполеоновских, в принципе, после наполеоновских войн. Там сидели сначала Фридрих Вильгельм III, который был при наполеоновских войнах, потом Фридрих Вильгельм IV. Надо сказать, что оба они были, как это называется, крепкими хозяйственниками, но вот с точки зрения высокой политики...
Повоевать там...
Повоевать, ну, не удавалось.
Понятно.
Причем Фридрих Вильгельм IV, о нем тоже даже... стали распускать слухи, что он частично не в себе, потому что при нем был назначен регентом его младший брат. На самом деле ничего этого не было, в себе он был. Просто у него был ряд ударов, и у него нарушилась речь. А он человек был несколько застенчивый, и жена его немножко тоже убедила, что ну, если вот с речью проблемы, то ну, не публичная фигура. Ну, то есть, и он как-то подумал, ну, да, действительно, ну, как-то, ну, что я буду вот с речью проблемы, так сказать. И поэтому, говорит, регентом будет вот мой брат Вильгельм, будущий Вильгельм I. Да, тем более, что детей своих у него не было, и ясно будет, что наследует линия его брата. Вот, и вот, а здесь, соответственно, получилось, что начали усиливать свое, скажем так, свое влияние Австрия. Ну, потому что страна большая. Сказать, сил много. Что можно, значит, Бавария действует в русле, не говоря уж, да, не только Бавария, а ее соседние католические небольшие герцогства, они тоже смотрят на Вену. Почему? Потому что, в общем и целом, с протестантами, конечно, дружить они не хотят. Кроме того, существует еще такое образование, как королевство Ганновер, где правит династия та же самая, что правит на Британских островах, то есть очень близко родственная, то есть враги, в общем, всех народов, то есть они как бы и тем мешают, и этим мешают, в общем, то есть узел противоречий совершенно кошмарный. А сколько там находилось небольших государств, ну, в общем, это сказать, это, считать это совершенно бесполезное занятие. Можно сказать, что... когда уже была образована Германская империя, то есть в 1671 году, то в ее состав вошли 4 королевства, 3 вольных города, 6 великих герцогств, 6 герцогств и еще 7 княжеств. И это только крупные.
Потому и что... ряд хозяйствующих субъектов.
Да. Да. Потому что это еще крупные, потому что до этого там еще несколько просто присоединили и так далее, и так далее. Чтобы понять, ну, королевство это понятно, королевство там Бавария, там Саксония, Вюртемберг, ну, города тоже, Гамбург, Любек, ну, то есть, серьезная вещь.
А просто приходили к местным владыкам и говорили, будет так?
Будет, да, будет так. Они говорили, не будет. Они говорят, будет.
Будет. Будет, будет. А у нас вот там вот солдаты, наверное,
наверное, как-то так. Наверное, да. То было тоньше, но еще и деньгами. Еще и деньгами. Угу. Потому что вот эти вот все бесконечное количество герцогств, у них были очень большие проблемы с деньгами. Ну, чтобы понять, значит, из вот этого всего бесконечного перечисления, вот если представить сегодняшнюю карту Германии, вот 9 из них были в Тюрингии. Земля Тюрингия такая.
Она сама не очень большая.
Она не очень большая, не очень большая. Она, там как раз вот сидели герцогства. Саксон-Альтенбург, Саксон-Кобург-Готтак, Саксон-Майнинг, Саксон-Лауенбург, Шварбург-Зоденбург, Шварбург-Родольфельд.
Ну, нет, и, от одного перечисления
Рейс, княжество Рейс младшей линии и княжество Рейс, не угадайте, да. Старшей линии. И старшей, и младшей.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей лекция беседа продолжится.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа историка Константина Залесского. Итак, кто стоит за этим процессом объединения?
Значит, с процессом объединения стоят, значит, соответственно, две страны. Стоит Австро-Венгрия, стоит Пруссия. То есть Вена и Берлин. И вот начинается перетягивание одеяла на себя. Причем, значит, что самое, так сказать, интересное, что находящиеся у власти короли, ну, имеется в виду короли, они, в общем, короли прусские, они, в общем, не горят желанием становиться императорами германскими какими-то. Они хотят быть королями прусскими. То есть они хотят увеличивать территорию Пруссии, а вокруг них пусть будут зависимые государства. Австрия тоже так считает. Значит, она будет империя, Австрийская империя, а вокруг нее будут там Бавария, там и другие, там, ну, может, Саксония, другие зависимые, ну, южно-германские страны. Соответственно, Австро-Венгрия там, они действуют прежде всего таможенными союзами, то есть создание экономического закрепления за собой. Вот. Но к этому времени надо сказать, что количество вот этих мелких германских государств сократилось. Вы наверняка помните и там князей ангальцербских, которые матушка наша Екатерина была, были еще там марграфы байройцкие, ну, в общем, было очень много. Брауншвейг, Бревер-Люнембургские, ну, в общем, было очень много чего. Вот. И здесь получается такая ситуация, что в общем и целом события 48-го года были, они...
Это революция.
Это революция, которая привела к тому, что в Пруссии, в общем, постреляли, хотя пришлось дать конституцию, но постреляли как раз кронпринц Вильгельм, которого назвали картечным принцем. Вот он, значит, так показал себя так, с такой стороны очень, как это... Ну, как государство, как
у нас государственник, да, государственник. Хозяйствующий государственник.
Да, значит, что как картечный принц, значит, соответственно, и в Кобленц генерал-губернатором отправили, чтобы только не отсвечивал, потому как, ну, не очень любил его Берлин, вот, и не говоря уж о политиках. Создан, соответственно, там, создан Рейхстаг, в общем, все действует, а вот мелкие германские княжества, особенно вот, которых я вам там наговорил с приставкой «Саксон», это... очень сильно ударились в либерализм. Причем вот это новомодное веяние, это популярно, это Англия, на которую можно равняться. А этим герцогством, значит, ну, чтобы понять, вот, значит, сольный город Веймар, наверняка все слышали, это прекраснейший город, столица, культурная столица Европы, вот он является центром самого большого из этих герцогств, Саксон-Веймар-Эзенахского герцогства. Вот я смотрел, значит, если сравнивать с Российской империей, это примерно один уезд Рязанской губернии по площади. Вот, остальные мельче. Вот. Значит, соответственно, опять-таки надо понимать, что это владение не одного герцога, там еще внутри владения других самых графов и баронов. То есть, в общем, заботиться-то, по большому счету, не о ком. То есть, денег хватает только на содержание своего небольшого замка. Не говоря какой, ни об армии, ни от... Ну, экономика, понятно, тоже контролировать никто не дает. То есть, в общем, можно как бы думать о судьбах Европы. Потому как, ну, о своем герцогстве забот никаких, поэтому можно, так сказать, глобальные проблемы решать. И вот здесь на фоне, скажем так, австрийско-немецкого, прусского противоречий появляется несколько фигур. И фигуры эти, скажем так, разноплановые. То есть, с одной стороны, это фигура Бисмарка, о котором мы с вами уже
отдельная передача
говорили, который после того, как умирает Фридрих Вильгельм IV, на престол восходит Вильгельм I, который, вот, придя, вступив на престол, он вступил в конфликт с законодательным органом. Вот сразу. Почему? Потому что Вильгельм I, как человек, как крепкий хозяйственник, да, как говоря, государственник, он сразу говорит, что необходимо срочно, вот первое, что нужно сделать в стране, это нужно увеличить до 3 лет службу в армии, на действительной службе.
Это чтобы либерализм поддержать.
Да, поддержать, да. Традиции. И, значит, еще там расширить армию. Рейхстаг говорит, не дадим денег. Типа, он говорит, а я, говорит, не буду разговаривать с Рейхстагом. Он говорит, а мы деньги, а мы, говорит, я, говорит, с вами разговаривать не буду. Я лучше отрекусь от престола. Вот. Я король, я не собираюсь общаться с вами.
Кто вы такие?
Кто вы такие, да. Я что, я, у меня вон там в 1061 году предок погиб, а вы тут сидите. Вот. И вот как раз вот на, в этот момент и приходит Бисмарк, который говорит, ваше величество, да, и, соответственно, Вильгельм I говорит, что я отрекусь в пользу своего сына. Сын у него зовут Фридрих Вильгельм, вот. И вот здесь появляется другая, еще один игрок на сцене. Не Фридрих Вильгельм. А, забегая вперед, скажем, что в этот момент пришел Бисмарк, который сказал, не надо отрекаться, я все сделаю. Вот, ну, это я говорю немножко грубо, говорил он сказал, что...
Но вы рассказывали, это был, да, человек дела.
Да, и который сказал, ваше величество, я буду, я хотел бы строить наши с вами взаимоотношения, как взаимоотношения вассала с монархом, что сразу очень понравилось Вильгельму I. А вот здесь как раз вступает, то есть вступило-то уже раньше в игру, но фигуры были следующие. Фигуры были, вот я упоминал герцог Саксен-Веймар-Эйзенахское. Это большое герцогство. Уезд Рязанской губернии. А недалеко было герцогство Саксон, Кобург и Готта. Это значительно более меньшее герцогство, но тоже там правят герцоги из династии Веттинов. Это династия, уходящая своими корнями в такую глухую старину, что по сравнению с ними Гогенцоллерны появились лет на 200-300 позже.
Выскочки.
Выскочки, абсолютные, да. И вот это крошечное совершенно герцогство Саксон, Кобург и Готта отличается тем, что там в этот момент правит герцог, который из себя не представляет в общем ничего. Он любит музыку, любит искусство. Как государственный деятель он вообще никакой, но у него много детей.
Много.
Денег.
Детей.
Детей. Детей.
Денег мало. Детей, ага, много.
Детей много.
Их надо куда-то...
Распределить.
Распределить, да.
И он их распределяет, как всегда. Никто не берет из Саксон-Кобург-Готты в большие семьи, ну, в приличные семьи. То есть берут в княжеские, во вторые линии королевских домов, все. И тут происходит случайность. Неожиданно принцесса Шарлотта, дочь принца-регента Англии, будущего короля Георга, видит на светском рауте молодого принца Леопольда Саксон-Кобург-Готского, которому не светит вообще ничего, он третий сын, младший. И вот тут возникает чувство. Молодые проникаются друг к другу любовью, у них вспыхивает что-то, они идут к принцу-регенту, и он вдруг соглашается. Совершенно неимоверная ситуация. Может быть, принц Реген был в очередной раз занят своими любовницами, может быть, был просто нетрезв, но вот он согласился. А Шарлотта единственная дочь. То есть она мало того, что дочь принца Регента, правителя Англии, она еще наследница престола. И незаметный принц из неизвестного дома становится мужем наследницы Британской империи.
Вот этот вот Леопольд.
Вот этот Леопольд. Но тут вступает судьба. Невеста после бракосочетания, невеста в положении, и она умирает родами. Наследников нет, жены нет, принц есть. Ну, принц, естественно, остается в Англии, потому что в Саксон-Кобург-Готте там для него даже и дома нет, потому что там народу много. Вот. Но... Оказывается следующее. Он успел до этого, а до этого у принца-регента еще было несколько братьев, которые вели примерно такой же, как он, образ жизни. То есть, а им было лет уже всем под 40 за 40, но они еще никто женат не был. Ну, потому что есть любовь, есть много других интересных вещей. И им сказано, вот, срочно женитесь, потому что, ну, тут ни у кого детей нету, тут династия пресекается. И тогда Леопольд рекомендует свою вдовую сестру герцогу Кентскому. И герцог Кентский, которому, в общем, совершенно не нужна жена, потому что у нее есть очень хорошая любовница, и не одна, он женится. Женится. У сестры Леопольда рождается дочка.
Герцог Кентский, а он часом еще не родственник к английским?
Он нет, он брат принца-регента.
А, вот так.
Вот. Угу. У герцога Кентского, Кентского рождается девочка, после чего, неизвестно почему, герцог Кентский очень быстро умирает. И Леопольд, который, естественно, помогает сестре и тоже живет в Лондоне, Англия не забывает тех, кто вошел как-то в ее семью, он становится ей вторым отцом. И вот эта девочка, которую назвали Виктория.
Странно как.
Да, вот в честь победы там. А, нет, в честь мамы, на самом деле, ее назвали Виктория. Она в 16 лет становится королевой Англии. И принц Леопольд Саксон-Кобургоцкий является ее названным отцом. То есть он использует свой шанс по полной. Ну, не будем рассказывать про бесконечные перипетии сватовства к Виктории, скажем только, что Виктория вышла замуж за племянника Леопольда, принца Альберта Саксон-Кобургоцкого.
Сплошные совпадения.
Сплошные совпадения. Вот, семья оказалась крепкой, а Виктория очень любила своего мужа. Но вот тут произошло то самое, та самая случайность, может быть, не случайность, может быть, закономерность. Дело все в том, что, естественно, Саксон-Кобург-Готты, так же, как Саксон-Веймар-Айзенахи, они маленькие, соответственно, маленькие, но очень либеральные.
Угу.
И, соответственно, тут рождается грандиозный проект. Проект, который, можно сказать, наверное, ну, грубо говоря, предтеча Евросоюза в те годы. Он заключается вот в чем. Он заключается в том, что принц Альберт договаривается с принцессой, урожденной принцессой Августой, Августой Саксон-Веймар-Айзенахской, которая ныне является супругой Вильгельма I, ну, тогда еще кронпринца Вильгельма, который тоже придерживается, как, естественно, законный представитель Веймарского дома, естественно, стоит на позициях либерализма, потому что, ну, Веймар – это же столица, это же не эти консерваторы и солдафоны Гогенсоллер.
Ну да, в сапогах.
Это интеллигентные, интеллигентные люди. Что нужно их детей-то поженить, чтобы в результате вот этого брака соединились Гогенсоллерны и, ну, в данном случае, ганноверцы, соединились и породили бы наследника прусского престола, который бы был либералом. И это с одной стороны, а с другой стороны, то есть выдать старшую дочь принца Альберта Виктории за наследника престола Фридриха Вильгельма. Тем более, что при знакомстве молодые люди друг другу понравились. Ну, правда, там была маленькая, значит, маленькая трудность, которую, в общем, решили. Трудность была в том, что Фридрих Вильгельм, в общем, не был либералом. Он был, как все гогенцоллерны, консерватором. Но он был, в общем, подкаблучником. Несмотря на то, что он стал и фельдмаршалом, и кавалером всех и всяческих орденов, и командовал армиями, в общем, он был подкаблучник. А дочка Альберта и Виктории, которую звали, естественно, тоже Виктория, она была старшая дочка, она была вся прям плоть от плоти папы, он лично ее воспитывал, лично много вложил в нее, и она была очень крепкая и очень последовательная, очень уверенная, даже, можно сказать, самоуверенная, четко верившая в либеральные идеалы и очень хорошо державшая мужа под контролем. Был только один минус. Это принцесса Ганноверская, урожденная, ну, в смысле, она принцесса Великобритании, она считала, что Англия, в смысле Великобритания, это великая страна, а Пруссия – это медвежий угол. То есть вот как-то вот для будущей правительницы страны, ну, не совсем такой вот подход. Вот. И вот, значит, вот этот блок мощный чуть было не приходит к власти.
Либералы.
Да, чуть было не приходит к власти, потому что...
А что в этот момент тогда делает Бисмарк?
В этот момент как раз приехал Бисмарк. Причем, значит, слово «Бисмарк» и слово «смерть» для четы наследника престола – это было что-то вроде одного и того же. То есть там есть записи, когда Виктория пишет, ну, только бы не только... Я надеюсь, что никто не думает о том, чтобы назначить этого... Там дальше не очень хорошее слово. На премьер-министром, так сказать. Ну, то есть это, они не любили друг друга вообще с самого первого момента. Ну, правда, Бисмарк всегда себя вел очень корректно, но все-таки... Все-таки монарши особы. Вот. Но, в общем, они, причем их-то было, их-то они же были не вдвоем. Это было довольно много их сторонников. А Бисмарк, соответственно, с ними боролся. Боролся последовательно. И причем ему приходилось бороться вот как с этой вот либеральной группировкой, так и, как это не покажется странным, с группировкой, ставшего королем Вильгельма I. Потому что Вильгельм I тоже не хотел объединения Германии, как мы с вами уже говорили. Он считал, что он должен поддерживать братьев-монархов. что вот его задача, как крупнее короля Пруссии, это оказать им поддержку, чтобы они могли стойко сопротивляться новым веяниям либерализма. А, соответственно, вокруг наследника престола образуются те, которые считают, что нужно поддерживать веяние либерализма. Бисмарк пытается это не дать ни тому, ни другому.
Трогательно борется с желанием расстрелять их с пушек, картечью.
Да, и создать, как он заявил, что будущая Германия будет создана не в результате дебатов и голосований, а железом и кровью, что, честно скажу, либералам не понравилось. И тут, да, Австрия как бы все, Австрия существует и пользуется очень большим влиянием. И влияние это даже где-то растет. И тут возникает очередная эскалация конфликта. К этому приложил тоже свою руку Бисмарк, хотя не очень большой, не очень сильно. Начинается, это просто вот эпизод может показаться очень небольшим, но он чрезвычайно важен. Это конфликт с Данией по поводу Шлезвиг-Гольштейна. Почему небольшой? Потому что, ну, в общем, Шлезвиг-Гольштейн не та вещь, о которой можно говорить про империю. Но дело все в том, что Шлезвиг и Гольштейн, Шлезвиг, он принадлежит Дании, а Гольштейн, он управляется Данией, но входит в состав Священной Римской империи. Входил в состав Священной Римской империи. И, соответственно, в Шлезвиге больше датчан, в Гольштейне там почти одни немцы. Вот. И начинается очередной конфликт. В общем, король Дании, Христиан VII, он, в общем, у него нет наследников. Причем не просто нет наследников, а, в общем, вымирает династия. Альденбургская династия, в общем, прекращает свое существование. И вот тут начинается конфликт. То есть, с одной стороны, одни претенденты на престол, это представители династии Глюксбургов, которые по женской линии к нему близки. А с другой стороны, учитывая, что в Дании действует салический закон, то есть женщина не имеет права на престол, угу. Не имели, сейчас я, к сожалению, не могу сказать, я не знаю, то представителем мужской линии является герцог Аугустенбургский. Вот. И вот тут начинается конфликт, который завязывается, ну, совершенно тугой узел. Значит, Дания хочет Глюксбургов. Кайзер, то есть не кайзер, король еще, Вильгельм I считает, что герцог Аугустенбургский должен получить как минимум Гольштейн. Бисмарк считает, что никто не должен, никакой герцог не должен получить Гольштейн и Шлезвиг, которые должны быть присоединены к Пруссии. Соответственно, герцог Аугустенбургский является другом наследника престола. Вся либеральная общественность за прогрессивного принца Аугустенбургского. Вся консервативная общественность, поддерживающая монарха, за прогрессивного принца Аугустенбургского, против Бисмарка. Значит, но, несмотря на это, Бисмарку удается, в общем, переломить ситуацию. Он вынужден... Да, к тому же он еще не собирался воевать с Данией, потому что, ну, пока не готова страна, надо еще, так сказать, подготовиться. Но в результате получилось так, что с Данией стали воевать и Австрия, и Германия. Ну, естественно, воевать никто не воевал, Дания просто отошла. И тогда они просто разделили. Германия взялась под контроль Гольштейн, Австрия-Венгрия Шлезвиг. Вот. И там, значит, такое совместное управление образовалось. В результате через какое-то время Австрию из Шлезвига вытеснили. И Шлезвиг-Гольштейн стал, в принципе, в составе... То есть не в принципе... Вошел в состав Германии. Принц Аугустенбургский получил этот титул, но очень сильно ограниченные права, потому что это уже все-таки вошло в состав. Никак вошло в состав, вошло в состав Германии. Никак. Сейчас прошу прощения, я пытаюсь найти слово. Никак вот государствоустроитель Германской империи. А вошел в состав Пруссии, но он получил титул герцога Шлезвиг-Гольштейнского. То есть такой компромисс, скажем. Вот. Ну, его там хорошо женили, дали денег, там все было нормально. Вот. И, то есть, это вот первая война 1864 года, австро-прусско-датская, она как раз вот и стала вот этим вот первым шажком.
То есть, попробовали, получилось, вот оно и
вот
хорошо.
Вот оно, да. И, кроме того, вот это вот, как говорится, вот, возможно, это парадокс, но, возможно, чтобы поссориться, нужно что-нибудь вместе сделать. И вот как только Германия вместе с Австро-Венгрией, то есть в союзе, завоевали Шлезвиг-Гольштейн, вот тут их отношения стали портиться с такой скоростью, что уже через два года, в 866 году, разгорелась так называемая межнемецкая война, которую также еще называют австро-прусско-итальянской или просто австро-прусской войной. Но как бы то ни было, в общем, получилось так, что Пруссия вступила в войну не просто с Австро-Венгрией, а с Австро-Венгрией и ее целым рядом союзников. Причем союзники это были королевство Ганновер, это были марграфство Гессен, герцогство Нассау, Франкфурт на Майне, то есть вот такие вот были союзники довольно... Саксония была тоже союзником. Вот. Да, Бавария тоже, так сказать, поддерживала Австрию. И вот тут-то все завершилось не просто поражением, а катастрофическим поражением австро-венгерских войск при Садовой.
Да, Садова. Да, про которую постоянно вспоминает солдат Швейк.
Да. Да, да, причем он ее называет Садова, да. В немецкой истории ее называют сражение при Кёнигградце. Ну, звучит, так сказать, более по-немецки. Вот. Там, на самом деле, сражение было, ну, выдающееся для своего времени. Там участвовало порядка 450 тысяч человек. То есть до этого момента, в общем, никаких таких сражений не было в Европе. Да и после, до Первой мировой, тоже таких сражений-то. По-моему, все-таки нет, во время франко-прусской войны такого уровня сражения не было. Вот. Значит, и сражение было, оно было кровопролитное, оно было серьезное сражение, и там были австрийцы разгромлены. Вопрос, почему были разгромлены австрийцы? Значит, ну, командовал ими Франц Иосиф, это был первый и последний раз, когда он командовал войсками, он больше никогда ими не командовал, видимо, так сказать, научен. Но он был, как полководец, он был, честно сказать, никакой. Угу. И надо сказать, что немецкие военачальники были на голову выше австрийских.
А то Бисмарк есть, серьезно готовил армию?
Бисмарк армию готовил, но надо сказать, что за два года, за четыре года он бы ее не успел подготовить. Ее раньше и готовил еще и сам Вильгельм, и генерал фон дер Роп, это военный министр. Тем более, что как бы то ни было, надо сказать, что Вильгельм I, он Бисмарка уважал, но не любил. Несмотря на то, что тот был его канцлером вот все время его царствования. А вот с Ропом они были, ну, скажем, очень близки. То есть вот Роп – это была армия. Вот, ну, и, соответственно, Мольке.
Угу. Мольке начальник генштаба.
Начальник генштаба, да. Вот, ну, надо сказать, что были еще и довольно талантливые полководцы, как там, например, Монтефель, угу. который, если бы не был интриганом, вообще, наверное, был великим полководцем. Но он был склонен к внутриполитическим интригам, поэтому это несколько снизило его вклад в военную историю. Вот, ну, к этому времени надо отметить одну очень важную вещь. В этот к моменту 1666 года прусская армия успела перевооружиться. А это было время, скажем так, революционных переломов. То есть прусская армия получила на вооружение игольчатые ружья. Mm-hmm. А Австро-Венгрии, они вот все с этими самыми, с мушкетами.
Мушкетами,
да, которые дульнозарядные, значит, вот
гладкоствольные,
да. И вот сравнивать эти два ружья, в общем, было очень сложно, потому что, ну, скорострельность примерно в 5 раз выше.
И, по-моему, артиллерия, да?
Да, артиллерия, да, это второе. Просто артиллерия была не настолько массовая, артиллерия была лучшей в Европе, заводы Круппа как раз наладили очень хорошее.
Это вот заряжание с казённой части.
Да, казнозарядное. То есть по массе огня, несмотря на то, что войск было примерно одинаково, масса огня у прусской армии была на порядок выше. Возможно, в этом заключалась основная причина победы, но здесь надо оговориться, что когда мы будем говорить с вами о франко-прусской войне, мы к этому еще вернемся. Угу. Потому что там будут определенные проблемы с этим. Угу. Вот. Тем не менее, да.
Австрия разгромлена, но что получает Германия?
Значит, Австрия разгромлена. Да, плюс, естественно, вмешался Наполеон III, куда же он мог не вмешаться. Угу. Италия получила Венецию. Германия, в общем, от Австро-Венгрии получила только одно. Австро-Венгрия обещала больше не вмешиваться во внутригерманские дела. Да. Ну и, соответственно, были аннексированы Ганновер, Нассау, Кессель, Франкфурт.
Сейчас новости, после новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни.
Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, продолжается лекция и беседа Константина Залесского. Австрия разгромлена, Наполеон III полез и, очевидно, любви немецкого руководства не снискал.
Абсолютно не снискал. Причем мало того, что не снискал, но он еще и вообще всеобщей любви не снискал. Потому что не было такого события в Европе, в которое, как бы, не только в Европе, в которое он бы не вмешался. То есть это и вот после того, как расстреляли эрцгерцога Максимилиана в Мексике, куда он поехал с французскими войсками. Туда вывели французские войска, и его там бросили. Соответственно, мы вспомним Крымскую войну. Там очень близко от Франции Крым находится. Вот, значит, дальше Австро-Германо-Итальянская война. Там тоже французы туда влезли. То есть везде влезли, везде, значит, Наполеон бряцает оружием, в общем, ведет себя, так сказать, крайне некорректно. Вот. Что касается здесь, то Германия вот с войны 1966 года собрала плоды вот все, какие могла. То есть использовано было все по полной. Во-первых, в этой войне, ну вот аннексированные территории, это как бы совсем хорошо. В принципе, графы Кассельские и герцоги Нассауские, они это, в общем, съели все. Ганноверцы, естественно, чувствуя Англию за спиной, демонстративно отказались сотрудничать, за что у них конфисковали все имущество и создали так называемый фонд гвельфов, который Бисмарк позже использовал для того, чтобы подкупать журналистов и, ну, так сказать, тайные сам. Вот. Ну, конечно, у Бисмарка не очень все хорошо в Германии, потому что понятно, что после аннексии Ганновера какое отношение со стороны принцессы Виктории и наследника престола, в общем, так сказать, там...
А любовь либералов как была, так и осталась.
Как была, так и осталась, особенно, что Бисмарк создал в Рейхстаге послушное большинство, создал свою, как это сейчас у нас принято называть, рептильную прессу, которая, значит, действует. То есть, в общем, да, принял закон о социалистах, там уже, нет, попозже немножко, это уже будет позже. Вот. Ну, в общем, Германия начинает строительство, то есть Пруссия начинает строительство Германии. Вот теперь уже.
Вот теперь уже, да, все
потому,
видно.
Потому что еще, кроме вот этих вот аннексий, важным было то, что получили щелчок по носу южно-германские страны. То есть, ну, с Баварией все было сложно, потому что в Баварии правил Людвиг II, тот самый, который построил Нейшванштайн, тот самый король Луна, то есть который, в общем, в политику...
Которому посвящены масса фильмов, да, книг и так далее. Да. И так далее.
Этот человек, который, в общем, не хотел вмешиваться в высокую политику, но считал, что война... Бавария не должна быть в войне, то есть сделать все, чтобы не было войны. И, в общем, он... Плюс к нему очень хорошо относился Бисмарк. И, соответственно, между ними создалась такая вот душевная переписка. И, в общем, он был, так сказать, в русле политики Бисмарка. Ну, и Саксония получила... Ну, а Саксонии просто вломили, чтобы она знала свое место, и Саксония успокоилась. Ну, потому как теперь нельзя опираться на Австрию.
То есть промышленность на ходу,
да.
Армия перевооружена.
Да. Даже больше.
Вот,
создается Северо-Германский союз.
Дух победы.
Да, дух победы, Северо-Германский союз. И вот здесь Бисмарк бросает все силы, в том числе всего РОПа, со всей его бешеной энергией, на то, чтобы стандартизировать всю армию соседних немецких государств. То есть, что эта армия в будущей войне, а эта война будет, она будет действовать как единая армия. То есть то, что Баварии оставляют ее по названию ее армию, это как бы дело хорошее. Но главное, что эта вся армия должна быть вооружена единообразно, форма, в принципе, единообразная с небольшими отличиями, командование общее. То есть что вот эта армия, это уже, как помните, в самом начале передачи вы сказали, а так армия-то была не германская в 70-м году. Да, она была германская, но не германской империи. Это была стандартизированная армия, включенная в одну единую прусскую военную машину. Вот эта армия создана. И здесь начинает обостряться отношения с Францией. В принципе, все уже на мази. Северо-германский союз – это уже огромный шаг в сторону объединения Германии. У него уже есть правительство, у него есть канцлер. Это все тот же Бисмарк. У него есть глава глава – это Вильгельм I. Ну, именно глава. Он типа вот председатель союза государств. И его это очень устраивает. То есть он прусский король, богом данный. Но председатель союза государств. И как раз здесь вот Бисмарк начинает готовить создание империи. Но он наталкивается на категорическое нежелание Вильгельма I. Он не хочет, чтобы его избирали. Ни при каких обстоятельствах. Ни императором, ни Господом Богом, ни кем угодно. Он не зависит от выборов. Он Божьей милостью король. А германский король, а германский император – это кто? Это человек, которого избрали. Ну, это ниже достоинства прусского короля. Вот. Как Бисмарку это удалось перебороть, сказать очень сложно, потому что это все как бы, ну, в истории это все, так сказать, скажем так, сглажено, ну, что все, вот, в общем, аргументом прислушался, значит, все. Но, в общем, проблемы были. А в своих мемуарах Бисмарк пишет очень аккуратно, потому что он очень уважал Вильгельма I, и он так это пишет очень аккуратно. Но, тем не менее, видимо, все-таки ему удалось переломить. И вот здесь начинается следующий, совершенно детективнейший сюжет. Дело в том, что Наполеон III как бы уже правит давно, считает себя одним из главных, талантливых монархов Европы, и в каждой бочке затычка. А тут начинается очередной кризис с Испанией. Там очередной династический кризис, и идет речь о том, что Кортеса должны выбрать нового монарха.
Парламент.
Да, ну когда испанский парламент должен выбирать нового монарха, потому что династия пресеклась, династия Бурбонов, которая там правила. И одним из представителей, которого отнюдь не выдвигала Германия, эта идея была прозвучала именно среди испанских политиков, является принц Леопольд Гогенцоллерн-Зигмаринген. Он отнюдь не близкий родственник правящей династии, он представитель, что самое интересное, старшей ветви Гогенцоллернов, которые когда-то, еще в те годы, когда они только-только стали бурграфами нюрнбергскими, то есть это там 12 век какой-то совершенно глубокий, они отделились от этой династии и прозябали себе в совершенно захолустном Зигмарингене. Но, тем не менее, они были имперские принцы, так сказать, все там, как бы, королевских кровей, рукопожатые для браков.
То есть, и на охоту приглашали.
Да, да, и женились, и замуж выдавали. То есть, все прилично. Вот, надо сказать, что как раз, если не ошибаюсь, сыном этого Леопольда, по-моему, стал король Румынии.
Михай?
Нет, этот его, этот самый Кароль.
Король,
ага. Король I. Ага. Вот, ага. Это, по-моему, это его сын Леопольда был. Вот, то есть они такие были всегда, они так вот были в претендентах, Вот. Надо сказать, что сам Леопольд не пылал каким-то, так сказать, особым желанием туда отправляться в Испанию, но Наполеон III посчитал, что нужно показательно сказать, кто вообще-то судьбы Испании это решает, что они здесь, в Париже решаются. И, соответственно, а в этот момент Вильгельм I находился на отдыхе в Эмсе. Бадемс – это курортное местечко. И вот туда направляется французский посол Бенедетти, который врывается на прием к Вильгельму и с пафосом, что он представляет могущественнейшего монарха Европы, требует официально заявить, чтобы сказать, чтобы Леопольда не выдвигали никуда. Вильгельм – человек, в общем, не конфликтный. Он говорит, ну, в общем, если Франция не хочет, так сказать, противиться, то я-то, в общем, не настаиваю, мы-то, в общем, к этому делу не имеем никакого отношения, поэтому я переговорю с Леопольдом, типа, родственники, там, с кузеном Леопольдом, и поговорю ему, знаешь, он переговорил, пообщался с Леопольдом, Леопольд сказал, что да, он-то, в общем-то, и не собирался, то есть, как бы, мало ли там чего, игра в большую политику, это сообщают французам, на это Бенедетти заявляет. А вообще-то мне нужно не чтобы вы мне что-то сказали, вы должны мне дать официальный ответ.
А бумагу?
Бумагу дайте, что вы никогда и не думать будете поддерживать. На что Вильгельм I говорит, что вообще-то это несовместимо с моим положением монарха, что ко мне вот обращаются с такими хамскими требованиями, что я кому-то буду еще что-то, кому-то за кого-то буду гарантировать и запрещать. Но он не хочет конфликта, и поэтому он... Поэтому он не принимает Бенедетти. То есть он говорит, ну, занят, занят. Угу. Что делает нормальный дипломат? Нормальный дипломат уезжает в Берлин, там, где говорится, с Бисмарком, там, где улаживает дипломатическим путем. Что делает французский дипломат, представитель великого монарха? Он ловит короля Пруссии на перроне вокзала и оглашает ему это требование в лицо. На что Вильгельм говорит, что, ну, в общем, типа, ведите себя прилично, молодой человек. Вот, в общем, я еще пока король. Вот, но, в общем, я считаю, что я-то вас не принял, потому что, значит, считал это ненужным. И вот сейчас я с вами не готов говорить. Давайте мы с вами встретимся в Берлине и обсудим этот вопрос подробно. Он садится в поезд и излагает то, что событие произошедшее, в письме, которое отправляет Бисмарку. Ну, своему премьер-министру, премьер-министр должен быть в курсе. Бисмарк возмущен, потому что, значит, Наполеон III явно нарывается, немецкая армия явно готова, а король явно не хочет воевать. После что делает Бисмарк? Бисмарк делает, наверное, по своей гениальности и простоте выдающийся ход, который не имеет, наверное, аналогов в истории. То есть это совершенно рафинированная провокация. Он берет эту депешу, в которой все изложено, как, скажем так, оскорбление монарха, и снимает последнюю фразу, в которой написано, и, значит, там, и я сказал, что наш разговор закончен. Точка. Мы встретимся в Берлине, чтобы обсудить это. Последнюю фразу Бисмарк снимает. И отдает в печать. Выходят газеты, в которых заканчивается телеграмма, депеша, так называемая эмская депеша, заканчивается словами, и я сказал, что наш разговор окончен. В Париже, ну, взрыв – это не передать. В Париже скандал. В Париже возмущенный император. В Париже законодательное собрание, которое требует отомстить проклятым Бошам. Значит, вся страна готова встать под ружье и идти на Берлин. В результате через один или два дня объявление войны. Немецкая армия отмобилизована и начинает немедленно переходит границу Франции.
И начинает французов бить.
Да, и начинает. Тут оказывается, что французы тоже создают свои армии, император выезжает на фронт, все хорошо. Маршалы ведут вперед, маршал Базен, маршал Макмагон ведут, значит, войска вперед. И тут оказывается, что, действуя на территории Франции, французские маршалы умудряются попадать постоянно в окружение. Сначала армия Базена делает совершенно неповторимый маневр, в результате которого оказывается блокирована в крепости Метц. А, соответственно, армия Макмагона вместе с Наполеоном, Наполеоном III идет, ну, это логично, она идет на помощь вызволять из Метца армию Базена. В результате еще одного талантливейшего маневра армия Макмагона вместе с Наполеоном III оказывается блокирована в Седане. Причем, если армия Базена в Метце блокирована все-таки по-умному, потому что Мец это мощное крепостное фортификационное сооружение, в которое сложно взять, то Седан находится немножко в низине и окружен господствующими высотами. В результате французская армия оказывается в Седане, где, в общем, стены-то крепкие, если их обстреливать издалека.
А если сверху?
А если сверху и близко, то плохо, потому что обстреливают тогда не стены, а просто начинается бомбардировка города. Что и делают немцы. Соответственно, сначала сдается армия вместе с Наполеоном, с императором. То есть император в плену. Через какое-то время, да, соответственно, армия Макмагона, тоже сдавшаяся, не может идти на выручку армии Базена. Через какое-то время капитулирует армия Базена. В это время, как положено во Франции, свергается император и объявляется республика.
И получает Франция Парижскую коммуну.
Это попозже.
Чуть позже, да.
Сначала Франция получает осаду Парижа. Вот. Франция начинает формировать новые армии. Она формирует новые армии. Несмотря на революционный пыл, новые армии, ну, одержали, по-моему, там две или три победы они одержали, местных, локальных. Но в результате одна армия, значит, разбита, вторая армия ушла в Швейцарию. Ну, прижата к границе, ушла в Швейцарию. Значит, соответственно, подписана капитуляция Франции с колоссальной совершенно с колоссальными репарациями, которые легли в основу будущей экономики Германии. Вот. То есть поражение полное. Но поражение это вот в 71 году. А вот в январе 71 года, как мы с вами тоже говорили, был 18 января в Версале, в зеркальной зале, было объявлено о создании Германской империи. После этого война шла еще, больше полугода. То есть шли военные действия, то есть война, она как бы так продлилась. Надо сказать, что когда учреждалась Германская империя, Бисмарк сумел убедить Людвига II Баварского, как самого влиятельного короля, ну, Бавария самая большая земля, кроме после Пруссии, написать именно письмо прошения на имя Вильгельма, и Вильгельм согласился принять, значит, титул германского императора, но, опять-таки, продолжался, как германский император, считать, что он председатель союза германских правителей. Вот его сын, вот его внук Вильгельм II, он будет считать себя германским императором от Бога, то есть дарованное ему. Этот нет, этот, значит, считал, что это его крест, который надо нести, а так-то он, в общем, король прусский. Вот. И... Значит, Франция была повержена, и Германия была создана. Германия, вот она родилась на фоне вот таких, ну, впечатляющих побед. Потому что победа над Францией, это, конечно, дорогого стоит. Это вечные противники.
Оттяпали.
Эльзас-Лотарингию, которая стала имперской землей. То есть, это, в общем, там вот успехи, успехи очень большие. То есть, Франция поставлена на колени. Эльзас-Лотарингия – это... не только, скажем так, как это, ну, огромный моральный стимул для немцев, это и колоссальный моральный удар по французам. Вот, потому что очень сложный вопрос, кстати, с этой землей, с Эльзас-Лотарингией, потому что, хотя формально эта земля, она находилась в составе Священной Римской империи в свое время, но местное население, оно, конечно... Можно сказать, что оно немецкое, но оно скорее немецко-французское. То есть как-то выделить более конкретно, кто там, кому больше тяготеет земля, очень сложно. Как можно сказать, что те же самые герцоги де Гизы, это герцоги лотарингские, это с одной стороны. А с другой стороны, герцоги лотарингские, представители лотарингской династии, правят в Австрии. Это Габсбурги лотарингские, так сказать, супруг Марии Терезии был как раз из герцогов лотарингских. То есть это, скажем так, такая некая промежуточная земля, которая может тяготеть и к Франции, и к Германии. Вот, как бы, напомню, что после Первой мировой войны Эльзас-Лотарингия вернулся в состав Франции, потом нацисты, захватив Францию, опять отторгли Эльзас-Лотарингию, присоединили к себе, а после Второй мировой войны, соответственно, Эльзас-Лотарингия до сих пор находится в составе Франции, столица Страсбург, да? Вот, это вот вечный такой, скажем, камень преткновения, вот. Хотя, не знаю, если честно, по-моему, сейчас этот регион скорее французский, чем немецкий. Вот. Видимо, тогда тоже были определенные сомнения по этому поводу. Вот. Но, тем не менее, вот была создана Германская империя, которая вобрала в себя вот эти вот бесконечные государства, был подписан союзный договор, который все... Были ли сложности? Сложности были, но их удалось Бисмарку в целом решить. А дело в том, что в этом отношении очень большую роль сыграла вот война 66-го года, когда главные игроки, главные, скажем так, противники Германии в Германском Союзе, это Бавария и Саксония, они, в общем, были сломлены. Еще одно королевство, Вюртемберг, оно, в общем, занимало вполне такие спокойные позиции, и остальные герцогства... Ну, с маленькими герцогствами разобрались, просто им дали дотации. Вот. Бисмарк был человек нежадный, тем более, что дотации, полученные с Франции, в общем, хватило. Вот. Единственная была, конечно, очень серьезная проблема с Ганновером, о которой мы тоже говорили, потому что его как бы никто не приглашал в Германский Союз, но он был аннексирован, а в общем и целом аннексия и отъем территории у правящей династии, пусть, так сказать, уже не слишком влиятельный, это, в общем, противоречит монархическим принципам, и этот вопрос удалось решить только уже при Вильгельме II в конце XIX века, когда она фактически прекратилась, династия, и там ее представителя вы женили на дочке Вильгельма II и даровали титул герцога Брауншвейгского. То есть, вот, ну, так сказать, был достигнут определенный компромисс. Вот, то есть, ну, это, то есть, вопрос пришлось решать, ну, скажем так, это еще прошло лет 40. Вот, но в конце концов он был решен. И вот таким образом и была создана Германская империя.
И промышленность, ну, опять же, да, все в порядке.
Тут было очень важно, что до этого, еще до этого, вот когда создавался и Северогерманский союз, а до этого был еще таможенный союз, что все это было включение в экономическую орбиту несколько раньше. То есть, когда была провозглашена Германская империя, внутриэкономические связи между вот этими всеми и вольными городами, и крупными городами, и маленькими герцогствами, они уже были, в принципе, готовы к этому объединению. Mm-hmm. То есть, все было на мази. А после 66-го года удалось полностью переключить экономику Саксонии на внутригерманские проблемы, а экономика Баварии на тот момент, это сейчас Бавария кузница Германии, а тогда Бавария была скорее аграрным придатком, в том смысле, что промышленность там была на порядок ниже, чем на севере, развитие промышленности было на порядок ниже, чем на севере Германии. И поэтому Бавария, несмотря на свою, так сказать, обширную территорию, она в общем и целом смогла, так сказать, довольно быстро встроиться в экономику Германии, поскольку она отставала от основной, от северогерманской промышленности. Ну, а мелкие-то, они так в нее так упали, и все было благополучно.
Какие-то колонии, которые Германии потом отошли, это не было связано с жертвами, с войнами?
Нет, позже там были жертвы только со стороны колонии, когда подавляли племя Герара в Африке.
Это
там,
в Юго-Западной Африке.
Да, в Юго-Западной Африке. Там было до геноцида все это дошло. Угу. Что касается колоний, то здесь есть одна очень большая проблема. Дело в том, что немецкие пангерманисты, там все эти представители Динаити и Фёлькеша, и там Дракна Хостен, все вот эти вот теоретики и сторонники национального возрождения Германии, они в общем и целом все стояли на позиции жизненного пространства, на позициях Lebensraum. Угу. То есть ту, куда можно заселяться немцам. Заселяться немцам нельзя в Африку, это там плохо, там тепло, там яблоки, да. Вот. То есть это Lebensraum подразумевает территории, которые прежде всего примыкают к Германии. То есть это распространение, увеличение Германии таким взрывным путем, то есть расширение границ, расширение поселений. А что касается колоний, то пангерманисты и вот все эти фелькиши, они вообще считали, что это совершенно ненужная вещь. Mm. Почему? Потому что колонии только высасывают национальные силы. Приходится туда посылать немцев, причем посылать их не на то, чтобы они там создали немецкое государство, а на то, чтобы они там сырье какое-то качали, ну, то есть чисто экономические параметры. Что же касается Бисмарка, то, ну, и, соответственно, Бисмарка, мы в данном случае говорим не о Бисмарке, а говорим о общегерманской политике. Общегерманская политика, она делала ставку в разные периоды на разное. То есть то вдруг неожиданно Бисмарк и правительство начинает интересоваться колониями, и туда бросаются какие-то денежки, какие-то силы. Например, этот самый отец Геринга, Германа Геринга, он был крупным чиновником колониальной администрации. То вдруг Бисмарк совершенно охлаждается колониям, и колонии в забросе. То, значит, африканские колонии... Когда была разбита Франция, она предлагала их Кахинхину отдать. То есть, соответственно, весь северный Индокитай.
Это юго-восточный...
Ну, Индокитай, северный. Да, Кахинхину, ага. Ныне это...
Вьетнам,
который с Ханоем. То есть, да, верхняя часть. Не с Сайгоном, а верхняя часть. Кахинхину. Немцы отказались, так сказать, хотя они хотели контрибуцию частично срезать. Угу. За счет этого, нет, сказали, нет, деньгами. Вот, значит, были еще в свое время, в 64-м году, когда шел Шлезвиг-Гольштейн, Дания предполагала, что вот если Шлезвиг, так сказать, дадут, она, может быть, откупится датской Вест-Индией. Тоже вариант совершенно не заинтересовал. То есть, в общем и целом, германские колонии, они возникали даже скорее, знаешь, как это, скорее вопреки основной политике. Хотя были всплески интереса, и надо сказать, что в германском обществе был определенный интерес, создавалось немецкое колониальное общество, которое насчитывало так довольно большое количество своих сторонников. То есть, в общем и целом, колониальная экспансия была, но вот не было такой продуманной государственной политики.
Новости, а в последнем получасе программы Константин ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Константин Залесский любезно ответит на ваши вопросы. Естественно, все, что касается истории Германии, да, особенно новейшей.
Да, конечно.
И, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Два вопроса, пожалуйста, по германскому. Да.
Пожалуйста. Да.
Скажите, пожалуйста, на каких условиях произошло освобождение крестьян в Германии? С землей или без земли, за большой выкуп, и сколько они выплачивали? И второй вопрос. Вот когда Вильгельм II советовал нашему Николаю II решить рабочий вопрос в России, а что, он в Германии был решен окончательно?
Спасибо большое.
Значит, что касается освобождения крестьян. Значит, освобождение крестьян происходило очень различно в связи с тем, что мы сегодня говорили. То есть освобождение крестьян произошло, когда вот разные страны внутригерманские, они по-разному освобождали. В большинстве случаев освобождение пришлось во многом... Последние освобождения пришлись на 48-й год. Там уже было не до жиру, а сколько бы это самое, лишь бы выжить. Потому что революционные события. Что касается до этого, были освобождения, в принципе, за выкуп, но выкупные платежи были не настолько долгие, как у нас, и надо отметить, что в Германии не было той системы крепостной зависимости, которая существовала в России к 1861 году. Там была другая система хозяйствования, то есть там была ставка прежде всего на крестьян-арендаторов. То есть землей владели латифундисты, так сказать, крупные помещики, это, например, в Восточной Германии. А в Восточной Германии крупное помещичье хозяйство, там крестьян как бы, они были независимы, их не надо освобождать было, они батраками работали, у них были свое хозяйство. Что касается Центральной Германии, там земля была дороже еще, там были мелкие собственники. Соответственно, мелкие собственники его освобождать не надо. Ну, то есть там этот процесс прошел значительно более безболезненнее, чем у нас. Что касается совета по
рабочему вопросу.
Значит, Вильгельм II был человеком очень эмоциональным и очень любил всех учить. Особенно Николая II, который был младше его. И, соответственно, Вильгельм II всегда рассматривал себя как друга, который, условно, там, родственника, который младшему родственнику, значит, рекомендует, как себя вести. Надо сказать, что если мы будем рассматривать рабочее законодательство, принятое при Николае II, и рабочее законодательство в Германии, то, в общем и целом, надо еще сказать, у кого оно было более продуманное. Потому что рабочее законодательство в России было, в общем, другое дело, что оно не совсем работало.
То есть его не торопились выполнять.
Да, ну, то есть, ну, не до конца введено место. Понимаете, чтобы работало законодательство, нужно, чтобы было готово общество, в смысле и аппарат государственный. То есть, чтобы чиновники выполняли эти, чтобы это работало. Вот, а в России рабочее законодательство, можно сказать, было несколько впереди развития общества. По крайней мере, мне так, мое такое мнение. Вот, а в Германии рабочее законодательство было, значит, скажем так, почему Вильгельм это советовал? Потому что это был для него очень больной вопрос. Бисмарк категорически выступал против любого рабочего законодательства. Причем последовательно. Фактически это одно из причин отставки Бисмарка. А Вильгельм II, как только вступил на престол, первое, о чем он начал говорить, это о регулировании рабочего дня. Ну, то есть это как раз вот именно часть какая-то рабочего законодательства. И он это пробивал всеми силами и утверждал, что это одна из ключевых особенностей его царствования. То есть вот он должен заботиться о всех немцах. Вот это был термин Вильгельма. И он считал, что ему удалось это сделать. Вот, и поэтому он это советовал и Николаю II, условно говоря, на основе собственного опыта.
Вот. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
У меня вопрос к вашему гостю такой. Бытует, скажем так, мнение, что все-таки в стратегических целях и, да, и ментально русские и немецкие народы, они как бы достаточно гораздо ближе, чем, скажем, русские с англосаксами. Вот. И не мог бы ваш гость предположить, что было бы, если бы, скажем так, стратегический союз между Россией и Германией со времен Вильгельма, он бы образовался, и мы могли бы выступать единым фронтом в Европе.
Да. Спасибо. Ну, да, ну, конечно, опять-таки сразу оговоримся, что неблагодарное занятие гипотетически что-то предполагать, что случилось, то случилось. Но надо сказать, что в случае, если бы сохранился союз с Россией, причем союз с Россией, я имею в виду того параметра, как, предположим, как видел его Бисмарк, соответственно. И Бисмарк, как его видел, соответственно, Александр II. Вот, то в данном случае, конечно, предположительно, что войны в Европе бы никакой не было, потому что выступить против блока Россия-Германия, в принципе, не мог бы никто. Это с одной стороны. С другой стороны, мы опять-таки не можем прогнозировать внутренних действий, внутренних сил в Германии. То есть, каким бы ни был Бисмарк, сейчас, кстати, многие германские историки заявляют, в основном либерального плана, занимают, что Бисмарк был абсолютно не гениальный человек, а что он просто оказался в нужном месте в нужное время и плыл по течению. Вот сейчас такая концепция начинает выходить на первый план. Вот, но
это очень в русле либеральной
мысли. На мой взгляд, это совершенно передергивание, но как бы сейчас она очень довольно становится модной все время. То есть она набирает обороты вот именно сейчас. Но Бисмарк, он был не вечен при любых обстоятельствах. И Вильгельм II, даже если бы Вильгельм II, предположим, так сказать, не стал бы конфликтовать с Бисмарком, то все равно через какое-то время Бисмарк бы сошел со сцены. И, возможно, тогда все равно взяли бы вверх в Германии именно те силы, которые и привели к войне.
Вы же говорили, когда я вам тогда задавал вопрос, вы сказали, что такого союза быть не могло.
Ну, при Бисмарке могло, если бы... Вот силы, которые стояли за Бисмарком, они могли сохранить эту политику. Угу. Это когда гипотетически. Но это очень во многом зависело бы от внутриполитического расклада сил в Германии. Угу. То есть, соответственно, условно говоря, если бы Вильгельм II был другим.
Понятно. Понимаете? Понятно. Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло,
здравствуйте. Да, здравствуйте, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему в Германии 19 века так сильно развелась вражда к евреям, что кто-то предлагал из ученых-мужей немецких полное уничтожение евреев вообще в Германии, по меньшей мере, еще в 19 веке.
Да. Ну, значит, скажем так, значит, антисемитизм в Европе был не ноу-хау Германии. Значит, можно напомнить, что, значит, во Франции антисемитизм был тоже довольно сильно развит.
Дело Дрейфуса?
Еще какое, да. Так сказать, можно напомнить, что основы антисемитизма Адольф Гитлер познавал в Вене.
Да, и читая английских авторов.
Читая английских авторов, а также слушая бургомистра Вены Люгера, то есть представителя христианских демократов, христианских социалистов, по-моему. Угу. Вот, то есть, в общем и целом, антисемитское настроение в Европе были довольно сильны. Что касается Германии. У Германии были, естественно, свои особенности. Особенности это были, предположим, движение, очень широкое движение Фелькиша. Движение Фелькиша, оно появилось несколько позже того, как мы с вами сегодня обсуждали период, оно появилось ближе к концу XIX века. И это движение пангерманистское, ультранационалистическое и, в принципе, в душе своей антисемитское. Значит, Георг Шенерер, это один из таких идеологов Фолькиша, он утверждал такую фразу его: «Без Иуды и без Рима строим собор Германии». То есть, как бы просматривается, так сказать, такое трогательное отношение. Вот, значит, и в общем и целом немецкий национализм, да, он впитал в себя очень сильные антисемитские настроения. Ну, что касается того, что нужно всех уничтожить, это, я так понимаю, в любой стране можно найти таких...
сумасшедших не надо принимать.
Да, были, да. Но, насколько я помню, вот таких вот концепций именно всеобщего уничтожения, которые появились, геноцид вот, во время Второй мировой войны, во время нацистского режима, там не было. То есть это было именно ноу-хау нацистов, а не то, что они заимствовали вот эту теорию уничтожения у каких-то других политических течений.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. В то время в российских западных губерниях главным образом управлялись оздейскими баронами немецкого происхождения. Скажите, пожалуйста, при объединении Германии не планировали включить эти прибалтийские земли в состав нового государства?
Спасибо. Да, значит, да, значит, скажем так, да, конечно, оздейские бароны, это у нас прежде всего прибалтийские губернии. Там они играли очень важную роль, и роль в управлении ими тоже. Надо сказать, что здесь был двусторонний процесс. То есть, с одной стороны, среди оздейских баронов, правда, это уже во второй половине 19 века, к концу 19 века, была очень большая развита тенденция назад в Германию, так условно говоря, которая была направлена на то, чтобы, но на самом деле не на то, чтобы оторваться от России, а на то, чтобы взять к ногтю местное население прибалтийское. То есть приглашать батраков немцев, которые избыток рабочей силы, чтобы увеличить популяцию немцев и в конце концов вытеснить литовцев, латышей и эстонцев с их земель. Вот это была такая тенденция, и в нее деньги вкладывались. Что касается включения Прибалтики в Объединенную Германию при ее создании. Естественно, об этом никому в голову не приходило думать, потому что и Бисмарк, и все понимали, что если вступить в конфликт с Россией, то никакой ни войны с Францией не будет. Будет война в Германии, потому что, ну, понятно. То есть только то, что во время франко-прусской войны Александр II и просто совершенно индифферентно отнесся к событиям на западе Европы, только поэтому могла состояться франко-прусская война. Поэтому, конечно, никаких этих таких планов не было в тот момент. Что касается периода, когда наступил период экспансии, то есть это фактически начало, конец 19-го, начало 20 века, то да, рассматривалось присоединение Прибалтики к Германии, но чаще всего не путем аннексии, а в основном планы, которые были частично осуществлены в конце Первой мировой войны, они состояли в том, чтобы создать на территории Прибалтики псевдомонархические государства, которые были бы в зависимости от Германии. Так, например, было создано уже, вот, по-моему, это в 18-м году было создано, так называемое Балтийское герцогство, в которое вошли Литва и Латвия, часть Литвы, часть Латвии, во главе которого должен был стоять принц Генрих Прусский, это младший брат Вильгельм II.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, Константину. Да. Можно ли сравнивать политические репрессии времен СССР и нацистской Германии, ну, довоенной имеется в виду, потому что часто приходится, ну, слышать споры о том, что, ну, в общем-то, вы сами, наверное, в курсе. Что вы можете сказать по этому вопросу?
Ну, вы знаете, ну, скажем так, это два разных режима, которые проводили репрессии по своему принципу, по своим разным принципам, и надо сказать, что в Советском Союзе геноцида не было. Соответственно, в нацистской Германии геноцид, ну, правда, это во время войны, да, уже, ну, во время, имеется в виду, ну, во время нацистского режима.
Ну, Константин, мне кажется, что это отдельная вообще тема.
Нет, ну, тема, да, тема
очень... Репрессии в Германии, потому что с какого числа...
Тема очень особая. И потом вот надо еще, я хотел заострить внимание на вот чем. Вот такое очень важное, с моей точки зрения, очень важное
различие. Разумеется.
Потому что, понимаете, как бы сколько людей, столько историков, столько мнений. Каждый может найти оправдание тому или иному решению. Или не оправдание, а наоборот. Но я хочу обратить внимание вот на что. На мой взгляд, это совершенно объективная вещь. То есть, если в Советском Союзе репрессиям подвергалось большое количество населения, пусть они подвергались на основе жесткого законодательства, пусть были неправильные решения судов, пусть дела были фальсифицированы, оставим это за кадрами, они попадали в лагеря по приговору суда.
Суда.
Пусть этот суд был неправый. Да ради бога.
Когда правый, когда неправый.
Когда неправый, значит. Они попадали в места заключения, и лагеря это были места заключения. Что касается концлагерей, то в них люди попадали по основе так называемой превентивный арест.
Вы же ведь говорили об этом.
Да, я еще и буду все время повторять.
В одной из наших передач.
Там человек попадал в концлагерь, потому что чиновник ставил печать. Соответственно, концлагеря – это не места заключения. Там люди не отбывают наказания. Там находятся люди, которые не совершили преступления априори. То есть в советских лагерях находятся люди, которые, может быть, и не совершили преступления, но признаны таковыми, то там находятся люди, которые их не совершили.
И плюс к этому, по-моему, если я не ошибаюсь, были лагеря за уничтожение.
Нет, это мы уже до этого сказали,
что
геноцид это как бы отдельное совершенно направление. В Советском Союзе не было геноцида.
Кстати говоря, есть такое мнение, и об этом тоже, я считаю, надо говорить постоянно. Люди говорят, откройте следственные дела. Ну, давайте предоставим историкам, которым помогут эксперты, юристы и так далее, и все, но люди, которые представляют органы государственной безопасности в отставке, они говорят, но вы приготовьтесь к тому, что вы там прочтете. Опять же, вот Александр Колпакиди, я об этом буду говорить, он рассказывает, что один известный правозащитник, человек либерально-демократических воззрений, он получил следственное дело безвинно пострадавшего. Вот насчет винно-безвинно там как-то не понятно, а вот то, что он 10 лет был секретным сотрудником органов госбезопасности, вот это выявилось. 10 лет, да, грубо говоря, стучал.
Ну, да, все это было.
Но все это надо знать, да, чтобы объективно там как-то разобраться в этом. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Пожалуйста.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему император Вильгельм запретил давать это в долг царской России, которая находилась на иностранных займах еще с Петра Первого, займы, и они кинулись на облате Антанты, потому что получили там займы?
Скажем так, не совсем так. А значит, займы Германия предоставляла, и, опять-таки, значит, хочу оговориться, займы в 19 веке или начале 20 века – это не займы наши современные, когда там российское правительство дает Белоруссии там столько-то миллиардов, да, там, или там МВФ дает кому-то столько-то миллиардов. Тогда займы – это было коммерческое мероприятие. То есть займ размещался, то есть, например, займ во Франции, он не займ французского правительства русскому правительству. Русское правительство размещало займ на французском рынке. Правительство Франции могло воспротивиться размещению на своем рынке этого займа, предположим. И, соответственно, этот займ, почему он там, говорит, парижский клуб, то есть там собираются держатели русского займа. Это частные лица. Соответственно, размещение займа во Франции, это была там вынужденная мера, которую Россия выкрутила руки Франции, заставила ее это сделать. До этого, например, Россия хотела разместить займ во Франции, а, предположим, Ротшильд, который... Ротшильды в то время очень часто занимались вот аккумулированием, то есть размещением, размещением... Ну, это коммерческое предприятие, они все деньги получали, да. Вот, и Ротшильды как раз там поставили, французские Ротшильды поставили условие, говорят, мы отказываемся это делать, потому что в России идет преследование евреев.
А.
Вот, например, было. Потом французское правительство разместило не через Ротшильды, ну, договорилось там, не через Ротшильды размещали, через других. А, например, даже после этого французского займа, опять-таки, дополнительный займ, кратковременный, русское правительство, правительство Витте, они брали в Берлине. В Берлине, но не у банка государственного. Они брали у частных
участников.
Банков. У частных банков, да. Это была международная практика распространенная. Переориентация России на Францию, она была связана не столько с финансовыми возможностями, сколько с политическими. Дело все в том, что мы об этом уже один раз говорили, что из-за того, из-за переориентации Германии, с, вот, изменения ее позиции вот, после ухода Бисмарка, начались противоречия между Германией и Россией, причем противоречия настолько серьезные, что Александр III пошел на союз с республиканской Франции. В страшном сне может присниться Александру Третьему, который совершенно не любил республику. Ну, ни при каких обстоятельствах, он был убежденный монарх.
Ну да, вот. При слове «дума» у него аллергия.
И Николай II тоже. Да. Они шли на договоры с Францией, потому что в другом случае невозможно было создать систему европейской безопасности. Потому нужно было, чтобы Россия не осталась в изоляции на случай вооруженного конфликта. Это политика. И, соответственно, это делали, как это называется, реал-политик.
Да.
Ну, потому что приходилось. С финансовыми в свое время... А попытка не разместить займы – это абсолютно не экономическая мера. Это мера политического давления.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, вот не пожалела ли Германия по поводу... Вот вашего мнения, как о колониях. Уже в Первую мировую войну они хотели иметь колонии. Вот в Танзании у них что-то там немного было. Потом в Азии стояла база в Циндао. И да. Крейсера не знали, куда деваться. Потому что если бы они получили в то время, как вы сказали, Индокитай и так далее, это бы расширило их возможности. А тут они были так стеснены, что дальше некуда.
Да-да.
Спасибо.
Да.
Спасибо за вопрос.
Да, значит, вы правы с какой-то точки зрения, с какой? Значит, в Германии были сторонники развития колониальной империи. Это я уже говорил, немецкий колониальный союз, был довольно много таких обществ. И они, естественно, очень сильно сожалели об этой германской политике. Что касается общей германской политики, то есть политики германского государства. Значит, до конца правления Бисмарка, в общем и целом, колониальный вопрос был в загоне, вплоть до того, что был выменен Гельголанд на часть африканских колоний, и это было посчитано как большая дипломатическая удача Германии. И Вильгельм II тоже это считал. Вот. Что касается, колоний. В общем и целом Вильгельм II очень непонятно относился к колониям. То есть, с одной стороны, он считал, что они должны быть, потому что они позволяют развивать морской океанический флот, который был для него вот какой-то такой его любимой игрушкой, что вот, и, который в какой-то степени, может быть, даже стал причиной Первой мировой войны. Вот. Но на самом деле потеря Германии колоний во время Первой мировой войны – это был вопрос времени. Несмотря на все колоссальные успехи Лето Форбика, который с какой-то кучкой туземных солдат умудрялся держать в десятки раз превосходящего силы противника, все равно это не могло завершиться.
Это где?
Это
восточная...
Западная, Юго-Западная Африка.
А, вот Юго-Западная
это
Африка.
Это Камерун...
Да, Камерун и Намибия.
Камерун и Намибия. Нынешняя, да. Да. Вот, по-моему, Танзания. Ну, в общем, что-то вот там.
То есть он с минимальными силами успешно противодействовал.
Да, у него там было, по-моему, там 100 европейцев и 200 или 300 туземцев. Угу. И он там держал несколько тысяч английских. Ну, там ЮАР, Юаньчжоуский союз там рядом. Угу. То есть там и колоний много. И он держал, победы одерживал. То есть он одержал все победы, какие можно, и, соответственно, был взят в плен и проиграл. Mm-hmm. Ну, потому что это нереально. Ты можешь одержать 100 побед, но 101-ю ты все равно проиграешь. Mm-hmm. То есть он был обречен. Все колонии немецкие были обречены. То есть во время Первой мировой войны, во время любого крупномасштабного конфликта немецкие колонии были обречены. Потому что, в отличие от них, Англия там располагала везде доминьонами и мощными колониальными войсками. Голландия маленькими располагала. В принципе, тут вопрос шел только о английских. Прежде всего, английские столкновения.
Не, у голландцев была Индонезия, наверное.
Там сил тоже не очень много было. Угу. У англичан были мощные группировки. У них колониальные войска хорошо стояли там.
Нет, потом они вот. Же еще... это вопрос вам. Они же ведь использовали колониальные войска и на европейском
театре. Да, конечно, да. вполне. И доминьонов, и индийские используют. Угу. В Первой мировой немного индийских было, а во Вторую мировую индийские войска принимали очень широко, хотя во многом в самой НАТО, там в Азии воевали, но воевали много. Поэтому тут Германия, вот в принципе, при наличии английской колониальной империи, Германии нужно было иметь либо такую же, угу. либо все равно.
Угу.
Потому что, ну, просто... давят.
Несопоставимые
да.
силы.
Да. А денег на это уходит много.
Константин, огромное спасибо. Да,
спасибо вам.
Потому что, как я, вот, последние гости, но нет сил больше слушать про соседнее государство. Просто уже нет. И вот хочется куда-то вот в более какие-то далекие времена отправиться. Огромное спасибо. Надеюсь, не в последний раз. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.